Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, предписывавший Верховному Совету Российской Федерации и Съезду народных депутатов прекратить свою деятельность, вводил в действие временную систему органов власти, на 11 и 12 декабря были назначены выборы в Государственную Думу. Параллельно Конституционный суд Российской Федерации вынес заключение о неконституционности действий президента. Верховный Совет принял решение о прекращении полномочий президента Ельцина и переходе их, согласно Конституции, к вице-президенту Рудскому, объявил созыв 10-го чрезвычайного съезда народных депутатов. О том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ номер 1400, изданный 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Был ли, по-вашему, неизбежен указ номер 1400, изданный 16 лет назад?
Вы знаете, ведь этот указ несколько раз пытался появиться на свет в течение 93-го года. Но как бы удавалось, в общем, его нейтрализовать. И он не был подписан ни осенью, ни зимой, ни весной. А вот осенью вообще ситуация в стране очень резко обострилась. Понимаете? В стране настолько резко обострилась ситуация, что ожидаемый съезд народных депутатов можно было предвидеть еще как еще большую угрозу для страны, для общества, для будущего. Потому что, ну, как бы все было на виду. Ведь, что самое главное? Главное, что руководство Верховного Совета практически не подчинилось воле народа, который выразил эту волю в референдуме. И в референдуме ведь ни одна позиция парламента не была поддержана. А позиции президента были поддержаны людьми при голосовании. И складывалась за лето такая ситуация, что к съезду готовились довольно серьезные коренные преобразования, которые тормозили, вообще говоря, реформу в стране. А реформы в тот момент были крайне необходимы. Это вопрос жизни или смерти страны вообще. Вот, поэтому президент подписал такой указ, хотя, честно говоря, я до последнего момента был противником этого указа, но немножко по иным причинам, потому что он не был обеспечен своим выполнением. Он просто был указ, была подпись президента, но на самом деле все структуры власти не были готовы к тому, что такой указ появится, и совершенно было неясно, как себя поведут и чиновники, и войска, и МВД, и наши ФСБ, и так далее, и так далее. Вот, потому что на самом деле это было нарушение Конституции с юридической точки зрения, хотя политически, наверное, шаг был в тот момент оправдан, и очень была напряженная ситуация. Очень была напряженная ситуация. Несколько дней мы ощущали, и было такое ложное представление, что народ воспринял правильно, что на улицах спокойно, театр работает, магазины работают, никаких демонстраций вроде нет. Ну, а на самом деле, в конце концов, это обернулось, в общем-то, к кровавым и расстрелам Белого дома, и кровавым столкновениям, в котором погибли 164 человека.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, противопоставляет указ 1400 августа 1991 года.
В соответствии с этим указом, в конечном счете, была осуществлена жестокая расправа с парламентской демократией в целом. Разогнан не только федеральный парламент, но и все местные легислатуры. Кстати, после этого так и не произошло становление местных органов самоуправления. Это какие-то псевдоместные органы, которые фактически назначаются чисто административным путем. Ну, а то, что произошло потом в связи с принятием Конституции, фактически наделяющей президента диктаторской властью, властью, которая превышала власть российского императора, Вот сейчас пытаются тот критиковать Путина. Наверное, в этом есть резон, но Путин-то не имел никакого отношения к принятию этой Конституции. Поэтому речь идет о том, что если августовская революция 91 года действительно установила реальную демократию, то в последующем вот этот контрреволюционный переворот отбросил назад страну.
Напомню, что о том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ 1400 на 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. А до какого момента, Сергей Александрович, сохранялась ситуация двоевластия в сентябре и в октябре 1993 года?
Фактически до выхода указа, потому что ведь в Конституции довольно неясно было, вернее, ясно было прописано, что на самом деле съезд народных депутатов обладал всей полнотой власти на территории Российской Федерации. И самое главное, он обладал возможностью изменять Конституцию очень просто. Очень просто, простым голосованием. И это, в общем-то, ставило под угрозу все. И практически исполнительные власти, президентская структура, они жили все время под страхом того, что завтра все будет кончено, потому что Верховного Совета не нравится та или иная ситуация в стране. Хотя все начиналось с того, чтобы усилить исполнительную власть, дать развязать ей руки, дать ей возможность проводить реформы, экономические реформы в стране. С этого главное все начиналось. А когда разошлись, так сказать, в идеологии проводимой, так сказать, реформы, ну тогда вот и оказалась исполнительная власть под ударом, когда могла практически в любой момент прекратиться и сама реформа, и существование тех людей, которые ее проводили. Мы это видели хорошо на 6-м съезде народных депутатов, где развернулась непримиримая совершенно борьба с теми реформами, которые проводил Гайдар. И закончилось это, как мы знаем, тем, что практически произошла смена правительства.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. О том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ номер 1400, изданный 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, тяжело переживал парламентский кризис.
У меня, конечно, самые тяжелые воспоминания об этом периоде развития российского парламентаризма. Конечно, кризис приближался неумолимо, конфликт между исполнительной и законодательной ветвью власти разрастался. Вышел указ 1400 и очень серьезно повлиял на судьбы эффективного варианта представительной законодательной власти. Истоки нарушения серьезного, этого дисбаланса между ветвями власти, конечно, имеют указ 1400. Я считаю, что указ 1400 в конечном счете предотвратил громадное противостояние между исполнительной и представительной ветвью власти. Обошлось малой кровью. Когда меня спрашивают, а кто в этом виноват, в этих событиях, я всегда говорю, в революциях не виноват никто, точка. Виноваты все. Формула Толерана.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ 1400, изданный 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хорошо помню те времена. Вот и это была, казалось бы, явно демократическая власть. Что парламент, что президент и так далее. Вот мне абсолютно непонятно, каким образом, вот я, собственно говоря, этот вопрос хочу задать, каким образом это такая явная, откровенная демократия обернулась откровенной противоположностью диктатуры. То ли это было закамуфлировано в самом начале, то ли что. Вот и то, что 16 лет прошло, это срок уже больше, чем достаточно для того, чтобы все-таки проанализировать то, что происходило. Вот мне бы хотелось знать ответ на свой вопрос. Спасибо.
Как, по-вашему, Сергей Александрович, кто был более легитимен, Верховный Совет и его депутаты, которые избирались на год раньше, чем президент Ельцин, или президентская ветвь власти?
В форме вообще говорить, конечно, Верховный Совет и съезд народных депутатов были легитимны, и легитимен был президент. И, безусловно, это было, конечно, это было нарушение Конституции, тут не надо кривить душой, но этот шаг был сделан чисто политически, потому что надо было спасать страну, могла быть очень большая кровь. В этом я вас уверяю. Потому что, если, скажем, съезд народных депутатов предпринимает шаги по уничтожению вообще всех элементов реформ, а это должно было состояться в декабре месяце, ну, можно было себе представить уже реакцию президента, у которого в руках была и армия, и силовые структуры. Вот тогда это было бы совсем плохо. А здесь он попытался, в общем-то, нормальным путем распустить парламент и тут же объявить выборы нового парламента. И в этот момент мы стали готовить новую конституцию, которую принимал не президент и принимал не парламент, а было всенародное голосование, что, вообще говоря, предусматривается в нормальных странах. И то же самое было предусмотрено у нас. Поэтому в этом плане шаги были предприняты нормальные, в общем-то, потому что выборы, то есть разгоняется парламент и одновременно, так сказать, назначаются новые выборы. Эта схема тоже во всех странах вообще работает. Но у нас в Конституции не было предусмотрено, что парламент, президент может разогнать или распустить. У нас не было в Конституции предусмотрено, что президент может изменять Конституцию. Не было предусмотрено, что он может защитить свое правительство. И так далее, и так далее. То есть у президента, он не мог провести референдум. У президента на самом деле не было никаких рычагов, с помощью которых он адекватно мог воздействовать на действия Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Это вообще ненормальное положение, потому что в любых странах и в Конституции предусматриваются некие рычаги, которые в конце концов уравновешивают, так сказать, ситуацию и дают возможность во времени продумать свое поведение той и другой стране. Что касается того, что, как бы ушла демократия, к сожалению, да, из года в год это положение ухудшалось в стране. И с приходом вообще новой власти, так сказать, здесь очень многое, так сказать, начало исподволь нарушаться, когда вдруг стал карманная Государственная Дума, карманный, так сказать, Совет Федерации и прочие вещи. Конечно, это не путь к демократии, это уход от демократии к авторитарному режиму. И многие считают, что в этом виновата Конституция, но Конституция в этом никак не может быть виновата. Конституция – это бумага в конечном итоге. А вот механизмы, которые защищают Конституцию, гражданское общество, которое должно быть, многопартийная система, которая должна быть, свобода слова, которая должна быть, независимый суд, который должен быть – эта конкурентная среда вообще, и политическая, и экономическая, которые должны быть в стране, вот эти элементы, они и создают защиту Конституции. Если этих элементов нет, Конституцию можно нарушать спокойно, тихо, не изменяя ее, то, что делается в последние годы вообще в стране.
Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР, соучредитель движения «Демократическая Россия», не видел иного выхода, кроме указа 1400.
Указ 1400 сыграл достаточно негативную роль в судьбе российского парламентаризма. Но у Ельцина тогда, я абсолютно уверен, что не было другого выхода. Либо произошел бы захват власти новыми большевиками, скажем так. Судьба вообще России была даже под вопросом, потому что если бы произошел импичмент Ельцина, если бы пришли к власти те силы, которые добивались его импичмента, а это был Рудской и Хасбулатов, если бы Рудской провозгласился президентом, а именно так и было бы, и Хасбулатов с Рудским потом бы 100% не поделили бы власть. Более того, с импичментом Ельцина согласились бы многие руководители военных округов, потому что все-таки Ельцин главнокомандующий, и он бы и сам бы не согласился с импичментом, и обратился бы к руководителям военных округов, я мало в этом сомневаюсь. То есть был бы развал России.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И отдельно здравствуйте Сергею Александровичу Филатову, уважаемому. Я считаю, я полностью поддерживаю этот указ Бориса Ельцина. Я считаю, такие люди, как Макашов и все остальные, не могли ничего хорошего Россию принести. И дальнейшее все показало, вот кровь и жизнь сотен людей, погибших за Сталина, на совести этих людей, которые сейчас, после того, как Ельцин нет в живых, они охаивают его, особенно Хасбулатов, когда у вас приходит, чуть ли он все спас Россию, а на самом деле это экстремисты были поголовные. И Ельцин был очень благородным человеком, что с ними поступил так, как поступил. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Сергей Александрович, а напомните, как вот избирался Верховный Совет, от какого округа вы избирались в 90-м году?
Я избирался от 24-го округа Кузьминского, Кузьминский округ города Москвы. Я избрался в первом туре, по-моему, всего 8 кандидатов прошли в первом туре тогда. А остальные были, это было 4-го, по-моему, марта, а остальные были там через неделю, 15-го, по-моему, остальные марта все избирались. Вот. И нас было демократов где-то около 30% на съезде народных депутатов. Мы довольно быстро объединились в Демократическую Россию, была такая фракция. И надо сказать, что именно ребята, пришедшие с Демократической России, довольно серьезно, очень щепетильно и очень основательно подготовили первый съезд народных депутатов, где и были заложены все основы и демократической страны, и рыночной экономики. Ну, в общем, все элементы, и начали готовить новую конституцию. Конечно, очень сожалею, что мы не сумели, так сказать, дожить до того периода, когда появилась бы новая конституция, но ее уже в последние годы блокировали те оппозиционные силы, которые были на съезде народных депутатов. Прежде всего, коммунистическая фракция и та номенклатура, которая в достаточно большом количестве была на съезде народных депутатов.
А когда вы пожалели, что избрали Руслана Имрановича председателем Верховного Совета после августа 91 года?
Вы знаете, были люди, которые сразу предупреждали нас, что это будет наша самая трагическая ошибка, если он будет избран председателем Верховного Совета. Вы знаете, когда его избрали председателем, еще первые месяцы, может быть, ничего, но потом начали чувствоваться вот эти элементы, которые, ну, на мой взгляд, они очень схожи были, вообще говоря, вот со сталинской манерой такой, так сказать, поведения. И когда началось готовиться противостояние, когда постепенно, так сказать, к руководству Верховного Совета начали поджиматься все, так сказать, силовые руководители, ну, стало, в общем-то, когда началось открытое противостояние, так сказать, и недовольство реформами, когда начали менять фигуры в правительстве, вот тут мы все почувствовали, конечно, что будет очень трудная, тяжелая борьба, которая, ну, тогда трудно было предвидеть, чем кончится. Но на самом деле, вот чем кончилось, мы это все видели.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Филатову. Указ номер 1400 привел к расстрелу Белого дома, и в конце концов он покончил с развитием парламентаризма в России. То, что Россия сейчас имеет безглазую, безгласную и бездумную думу, эта вина лежит и на Ельцине. А вопрос у меня будет следующий. Расстрел Белого дома Ельцин мотивировал тем, что была возможность прихода к власти красно-коричневых, да? В конце своей карьеры он из рук в руки передает власть чекисту Путину. Вот у меня вопрос. Как это согласуется с развитием демократии в России?
Вы знаете, вы не по тому адресу эти упреки бросаете, потому что на самом деле Государственная Дума перестала быть органом парламента уже после Ельцина. Уже после этого Ельцина. Тот период, когда был Рыбкин руководителем Государственной Думы, даже еще в какой-то степени, когда был Селезнев, это орган, который еще как-то, так сказать, показывал себя как парламент. А в последующем, конечно, это стало машина голосования. Но Ельцин-то здесь ни при чем, и указ 1400 тоже ни при чем.
Вот сегодня в New Times опубликованы отрывки из мемуаров Михаила Касьянова. Насколько убедительны его аргументы в том, что в последние годы жизни Ельцина намеренно изолировали от прессы, от остального российского общества? Как вы считаете, Сергей Александрович?
Вы знаете, я только знаю одно, что Борис Николаевич сам не очень стремился выступать, потому что когда совсем его доставала какая-то ситуация, тогда он где-то как-то, так сказать, высказывался, и это было видно, его недовольство тем, что происходит в стране. Но ведь тогда для нас вся информация была и складывалась из того, что Борис Николаевич встречался с Путиным, они все обсуждали, вот Борис Николаевич все ему высказывал, так сказать, глаз с глазу на глаз, так мы, по всяком случае, предполагали. Но я знаю, что когда он выезжал, а он много все-таки еще и ездил, и когда отдыхал, он встречался и с руководством местным, он встречался и с активом, и много очень разговаривал, и, конечно, было видно, как он переживает за то, что происходит в стране, уже тогда. А что касается изоляции от прессы, я не думаю, что он был изолирован, он просто был очень сдержан. Он был сдержан, потому что, ну, он боялся навредить совсем уж и опять, так сказать, общество возбудить, я так думаю, наверное. Боялся очень такого открытого противостояния, которое неизбежно могло бы произойти. И все-таки надеялся на лучшее.
А насколько исчерпывающе удалось Борису Николаевичу объяснить свои действия осенью 93-го года вот в своих мемуарах? Как вы считаете?
Ну, он достаточно откровенно, в общем-то, то, что в пределах того, что он знал, конечно, он достаточно откровенно все написал. И мне кажется, каждому, в общем, постарался как бы оценку дать.
Но ощущали ли вы вот дефицит его присутствия в общественной жизни после 2000 года?
Очень ощущал. Очень ощущал, потому что не было человека, с которым можно было совершенно открыто, совершенно спокойно, понимая, что тебе ничем, так сказать, это не грозит, не было человека такого уровня, с которым можно было поговорить о делах государства.
Но вам удавалось с ним время от времени, уже после отставки, общаться?
Ну, иногда, да. Иногда. Но на эти темы вообще я тоже воздерживался говорить, потому что мне не хотелось ему делать больно.
Напомню, что 21 сентября 1993 года президент Ельцин подписал указ 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, предписывавший Верховному Совету Российской Федерации и Съезду народных депутатов прекратить свою деятельность. Вводилась в действие временная система органов власти, и на 12 декабря были назначены выборы в новый орган – Государственную Думу. Параллельно Конституционный суд выносил заключение о неконституционности действий президента. О том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ 1400, изданный 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельности столичных властей. Было объявлено, что в интернете начался сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку Юрия Лужкова. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, решение было принято вопреки заключению медицинской экспертизы. Свергнутый президент Гондураса Эммануэль Селайе утверждает, что вернулся в страну. Об этом Селайе заявил в интервью местному телевидению, данным по телефону. Представители посольства Бразилии в Гондурасе подтвердили, что свергнутый президент находится на территории посольства. У Белого дома нет больших ожиданий в преддверии встречи президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, намеченной на вторник в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Роберт Гибс. На военно-морской базе США в Гуантанамо военный судья отсрочил слушание по делу трех обвиняемых в терроризме еще на 2 месяца. Решение было принято по просьбе администрации президента Барака Обамы. Десятки людей погибли в результате межплеменных столкновений на юге Судана. Представитель командования сообщил о 76 погибших, в том числе 22 военных. В Бутане в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения. Опасения медиков медиков относительно возможности мутации вируса гриппа H1N1 в более опасную для жизни людей форму пока что не подтвердились. Об этом заявила глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ номер 1400, изданный 16 лет назад, мы говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Философ-публицист Виктор Аксиучес, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, признает неадекватность обеих конфликтующих сторон.
Безусловно, это был государственный переворот, но не лучшим образом вело себя руководство Верховного Совета в ответ на это. Считая себя абсолютно правыми, они вели себя неадекватно. Но самое страшное, что произошло, это утром 4 октября расстрел Дома Советов. И демонстрации, которые проходили впоследствии много лет, сотен родителей и родственников погибших, в основном молодых людей, и мемориал, который существовал у Дома Советов тоже в течение многих лет, есть объективное свидетельство, что в то утро было убито около 1000 человек. Тот день усилил события, в которых мы живем до сих пор. И чеченские войны, и терроризм, массовые заказные убийства, которые мы до сих пор переживаем, укоренены в тех событиях. Поэтому осмысление того, что произошло тогда, и осуждение тогдашних преступлений, которые позволят нам покаяться и избыть эту антибытийную реальность, еще впереди.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я помню, как писатель Черниченко с экранов телевизора в буквальном смысле вопил: «Ельцин, добей красного зверя!» Не добил. Вот о чуде и невзгод. Вот и терроризм, и Чечня. Вот правит нам чудище стоголовое. У меня вопрос господину Филатову. Вот вы стояли у истоков нашей современной конституции. Почему вы не написали там, что два срока отбыл, и иди пиши мемуары? А то теперь ведь чехарда вот это будет до бесконечности. Один премьером, другой президентом. Президент, премьер. Вот так оно и получай будет. Спасибо.
Ну, в Конституции написано как раз два срока, больше президент не может быть президентом. А то, что творится чехарда, так она устроена, эта чехарда, под молчаливое согласие людей. Люди согласны с этим. Я не вижу, что кто-то выступал против этого. Ну, вот и делается все так.
Ну, в Конституции написано не больше двух сроков подряд. Вот отцы Конституции имели в виду, что можно потом через перерыв еще раз избираться, или имели в виду вот только два срока?
Нет, конечно, имели в виду, что можно избираться, но понимаете, ведь когда Конституция пишется, мало кто думает о том, что вообще можно в эту демократию как в шахматы играть. Ведь предполагалось, что все-таки будет какое-то гражданское общество, предполагалось, что будет какой-то независимый суд, особенно Конституционный суд. Но, к сожалению, видите, мы очень много видим издержек из того, что вообще должно было быть, на самом деле, как в цивилизованном государстве. Поэтому сейчас ведь что власть говорит? Власть говорит, народ не готов, он не готов к федерализму, он не готов к демократии, он не готов там к тому, не готов к чему. И народ спокойно это воспринимает и как будто молчаливо соглашается, что да, мы не готовы. Мы действительно не готовы, но надо этому учить. Надо это постепенно внедрять, и внедрять это сверху нужно.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», так и остался в стане сторонников Верховного Совета.
Указ 1400 Ельцина был противозаконным, он был контрконституционным. Судья Зорькин прямо заявил об этом в ту пору, за что в дальнейшем поплатился своей должностью. Это был государственный переворот. Люди, которые пришли защищать Верховный Совет, они пришли туда для того, чтобы отстаивать Конституцию. Ту Конституцию, над которой нависла смертельная опасность. Эти люди были уничтожены. Дом Советов, вместилище законов, превратился в факел в центре Москвы. Москва была залита кровью. Ельцин создал чрезвычайно кровавую и неискупаемую ситуацию в недрах российской истории. Весь сегодняшний криминалитет, беспредел, неуважение власти к законам, готовность к новым государственным переворотам, колоссальный скептицизм, который наполняет сегодня общество, это результат тех событий. Для патриотической России эти события были иконы мученической, жертвенной иконы. И по существу эта икона искупает все последующее трусливое поведение лидеров оппозиции.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У моего соседа по даче был юбилей, так как гостей было много, я одного из них пригласил ночевать к себе. А когда этот человек ложился спать и разделся, я увидел у него тяжелейшие ранения на теле. Я спросил, откуда это? Он полковник был в Советской армии. Он сказал, я был у Белого дома, а нам открыли огонь со стороны, ну, Шева, бывшего мэрии тогда. Вот так началась эта кровавая мясорубка. Конечно, государство, которое стартует на крови, оно не будет иметь будущего. Конечно, 1400-й указ и ельцинизм последующий за ним, конституция, которая была принята, протащена без ознакомления народа, она не сулит России ничего хорошего. А что касается Валерия Александровича Пономарева, который утверждал, что Хасбулатов и Рудской развалили бы Россию, но все-таки эти люди гораздо были цивилизованнее, чем был Борис Николаевич Ельцин. А книга совершенно не секретная нашего уважаемого гостя сегодняшнего, она просто замечательная, она все раскрывает, она показывает мотивы, которыми руководились ельцинисты тогда. Я рекомендую ее всем прочитать, и вы будете впечатлены. Спасибо.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Вот вы говорите, был сразу избран новый парламент, Государственная Дума, однако в течение 2 лет еще не созывался Конституционный суд. Как вот его судьба тогда решалась в сентябре 93 года?
Ну, вы знаете, в Конституции было изменено количество судей, которые должны быть в Конституционном суде. И мы одновременно предполагали сделать некую реформацию Конституционного суда, наполнить его количеством судей 21 человек, с тем, чтобы там было 3 как бы заседания, которые могли бы рассматривать вопросы частного порядка о защите прав наших людей, граждан. Но, к сожалению, Борис Николаевич не согласился с этой цифрой, осталось 19. Поэтому полного реформирования не получилось, но это не дало возможность собирать Конституционный суд, потому что у них не было кворума от этого числа. Вот я хотел ответить Проханову, потому что он, утверждая, что Зорькин, так сказать, своей принципиальностью тогда принял такое решение, но я должен напомнить, что в последующем Зорькин, будучи председателем Конституционного суда, все-таки оправдал отмену выборов губернаторов, причем оправдал очень странной формулировкой, что социально-экономическая или политическая ситуация может позволить нашей власти, так сказать, делать вот такие шаги, как отмена выборов губернаторов. Если эту формулировку применять и применительно к 93-му году, уж и Ельцин точно мог сделать то, что он сделал с указом 1400. Поэтому мне показалось, что надо всем все-таки придерживаться прежде всего правила права. Потом уже подключать сюда какие-то выдуманные, надуманные, так сказать, другие механизмы.
А насколько тяжело решался вопрос об амнистии защитникам Белого дома в феврале 1994 года, или это была единоличная резолюция Государственной Думы?
Это была резолюция Государственной Думы, которую Борис Николаевич, как я помню, не принял, и очень был возмущен таким решением, и сделал все для того, чтобы генеральный прокурор не выполнил этого решения. И я должен сказать, что внутри окружения Бориса Николаевича не было единодушия, и были разные точки зрения, которые в конечном итоге все-таки поддержали то, что генеральный прокурор должен выпустить амнистированных из тюрьмы. Но сам генеральный прокурор поплатился тем, что ушел в отставку.
Слушаем москвича Евгения.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Судя по тону вашей передачи, указ 1400 означал грубейшее нарушение существующей Конституции, которая привела к конституционному перевороту в октябре месяце. А конституционный переворот означает государственный переворот, что в свою очередь в любой стране мира является самым страшным уголовным преступлением. Так почему тогда Ельцин похоронен на центральном Ленинградском кладбище, хотя ему должно быть уготовано другое?
Ну, мы поэтому все 16 лет и обсуждаем этот указ. Слово Сергею Филатову.
Да, еще долго будем его обсуждать, пока нормально не заживем вообще. Я думаю, долго будем обсуждать. Понимаете, ситуация, она и до сих пор неоднозначная. И каждый год она меняется. Было время, когда большинство голосовало за одну позицию, потом большинство голосует за другую позицию. На самом деле, вот в последнее время, как журналисты начинают меня спрашивать, говорят, что опрос общественного мнения показывает, что 91-й год, 93-й год – это была борьба за власть. Да, была борьба за власть. И весь вопрос состоял в том, какая власть куда поведет страну. Вот Ельцин считал, что он ведет страну туда, куда хочет народ. И это подтверждалось очень многими голосованиями, референдумами, которые проводились в стране. Поэтому он держал эту линию. И всякое нападение на эту линию, всякие, так сказать, силовые приемы, которые были со стороны Верховного Совета с тем, чтобы помешать такому пути, он, естественно, отвергал, потому что он считал, что он выполняет не свою волю. Он выполняет волю того референдума, который поддержал его экономические реформы и его политический курс. И он считал, что это поддерживает люди то, его реформы тем, что голосуют за него, что голосуют за тех кандидатов демократических, которые избирались в последние годы губернаторами, ну и так далее. Поэтому не надо думать о том, что Ельцин просто, так сказать, ночью что-то придумал и ведет страну этим путем. Он все время руководствовался тем, что хотят люди, это прежде всего, что хочет большинство страны. Поэтому он шел в этом направлении.
Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, ощущал неизбежность указа 1400.
Указ президента 1400 был неизбежен, потому что Верховный Совет и съезд фактически раскололись на демократов и вот союз коммунистов, левых и национал-державников. На самом деле это очень грубая ошибка Ельцина была. Нельзя было Белый дом, символ победы над коммунизмом, над этой страшной империей, символ свободы и демократии, оставить его за Хасбулатом и Рудским. Надо было подготовиться. Но самое страшное, что не надо было стрелять там 4 танками по Белому дому. Символическое значение это имело огромное. И паразитировали, и спекулировали враги демократии на том, что, вот видите, Ельцин расстреливал Белый дом, расстреливал демократию, но на самом деле расстреливал антидемократов, которые пытались совершить страшный путч.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Было сказано, что демократию нужно насаждать сверху. Вот Филатов, мне кажется, честный человек, порядочный. Но ведь вот именно в его время была создана эта конституция, где президент был, имел, точнее, по этой конституции неограниченные полномочия. И сейчас это продолжается. Спасибо.
Как по-вашему, удачен ли выбор президентской формы правления в России? Вопрос Сергея Александровича Филатова.
Думаю, да. Весь ведь вопрос вот в чем. У нас до этой конституции президент был во главе еще и исполнительной власти. И эта конституция, та старая конституция, она предполагала, что, в общем, ну, больше напоминала, может быть, президентскую республику американского типа. Значит, мы все-таки ушли от этого, и полнотой исполнительной власти обладает правительство. На самом деле и при Ельцине, и при Путине был некоторый перекос вообще в сторону президента, потому что правительство в полную меру работать не могло. Вот об этом надо серьезно, конечно, думать, потому что только авторитет Путина дает возможность сегодня правительству действовать так, как оно должно действовать вообще, на самом деле. И у президента основные функции все-таки не исполнительные. У президента основные функции нормативного порядка через указы и основные функции определения тех основных положений нашей внутренней и внешней политики, из чего должен складываться бюджет. И опять бюджет делает не президент, бюджет делает правительство. А утверждать его должна Государственная Дума. Поэтому я бы очень хотел, чтобы все вникли вообще вот в эти вопросы, потому что они ведь смотрят на действующее положение, как кто себя ведет. А на самом деле поведение, внешнее поведение наших руководителей, оно не определяет, вообще говоря, действия Конституции, потому что они во многом ее не исполняют просто. Вот об этом никто не задумывается. И каждый раз, когда мы говорим о независимой судебной системе, в том числе, то есть это судебная система, которая могла бы и власти поставить на место в соответствии с Конституцией.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Да, ну вот вы уже часть моего вопроса ответили, что Ельцин, как и любой из президентов, Путин и Медведев, обладает абсолютной властью, то есть они узурпировали власть, и у нас нет конституционного суда, который может остановить президента. То есть фактически наш правитель не подчиняется закону. То есть нет разделения властей. А разделение властей необходимо, поскольку в таком конфликте не танки должны стрелять, а законодательно должны решать вопрос в конституционном суде. То есть должно быть верховенство закона, как Путин и говорил, и Медведев тут тоже говорит. Но его верховенства нет. И сейчас у нас и Дума, и правительство, и президент все в одной команде. И суды там же вместе с ними, и прокуратура, и органы внутренних дел. Вот они все вместе, у них одна команда, никто никому не мешает теперь. Поэтому Ельцин неправильно все сделал, конечно. Он нарушил закон, он стал действовать силой, не учитывая права вот Конституции, он нарушил все эти законы.
Как, по-вашему, Сергей Александрович, является ли ущемлением судебной власти то, что с недавних пор президент даже выдвигает кандидатуру председателя Конституционного суда?
Конечно, это просто безобразие, потому что она действительно в последние годы власть сосредоточивается все больше и больше в руках президента. Ведь Счетная палата – это инструмент по Конституции, это инструмент Государственной Думы. Потому что Государственная Дума, она создает бюджет, она следит за этим бюджетом, она смотрит за распределением средств, за тем, как эти средства исполняются, как они, так сказать, расходуются. Это прерогатива нашего парламента. И здесь и тоже президент как бы в свои руки это взял. Это как раз есть укрепление вот той вертикали, только ее назвали вертикали, для того, чтобы уйти от понятия авторитарного режима. На самом деле, типичный авторитарный режим. Типичный совершенно.
То же самое с генпрокурором.
Ну, генпрокурор Конституции определено. Это Конституция определено, что это Совет Федерации, так сказать, назначает по представлению президента. Но это не говорит о том, что все высшие посты должны быть по представлению президента. Ну, а если еще президент будет продвигать, так сказать, законодательство и изменения в Конституцию, что это должно быть по представлению победившей партии, но при таком положении, как сейчас, мы вообще очень хорошим строем идем в советскую систему, когда была одна партия, и когда одна партия расставляла все кадры, и когда одна партия все контролировала, и когда одна партия монополизировала вообще всю систему власти.
Да, теперь уже президент утверждает и президента Академии наук Российской Федерации, чего тоже не было в ваше время. Федор Шилов-Ковидяев, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, не оплакивает Роспарламента.
Верховный Совет с парламентом не был, потому что это же был еще как бы советский орган, которому по Конституции принадлежала вообще вся полнота власти в стране. То есть сам статус Верховного Совета нарушал принцип разделения властей, тем самым принцип парламентаризма. Это и вызвало тот острый конфликт, который случился в 93-м году. И поэтому я, в принципе, оцениваю сам роспуск Верховного Совета позитивно, потому что необходимо было переходить действительно к современной политической системе, где парламент занимает очень важное место, но все-таки является только одной из ветвей власти. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы это было произведено без силовых решений, которые были приняты. Но, опять же, тут приходится вспомнить о том, что не Ельцин был инициатором насилия. Мы помним, что такого рода силовые действия происходили и весной, и той же самой осенью были предприняты его оппонентами. Поэтому он только уже отвечал силой на силу.
Слушаем москвича Николая Ивановича.
Спасибо. Спасибо. Вот такой вопрос. Весь мир социализируется. Все равно же
вот этот тяжелейший опыт Советского Союза в плане построения первого социального государства в мире в какой-то мере дал возможность и европейским, и американским странам сделать свои страны мягче и так далее. Поэтому все это вычеркивать нельзя. А Ельцин, он мозг от мозга, коммунист был, и причем довольно вульгарный, потому что разве можно было так разрушать Советский Союз в Беловеже, так проводить примитивно приватизацию, когда были разрушены все заводы страны? И вы своим личным примером строили дачи, Рублевка вся заросла в дачах, вы кровь от плоти Ельцина.
Сергей Александрович, вот мы помним, что в декабре 92 года под давлением Верховного Совета сняли Егора Тимуровича Гайдара, стал премьером Виктор Степанович Черномырдин. Почему Ельцин в 93 году вот сделал Гайдара только вице-премьером, а не вернул его на должность главы исполнительной власти?
Ну, чтобы у меня был конфликт уже второго, потому что... А, в 93-м, когда все закончилось?
Ну, он прямо перед, по-моему, указом 1400, дня за два сделал его вице-премьером.
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. У нас не было на этот счет разговора, но мне кажется, Борис Николаевич Семенов все-таки помогал Егору Тимуровичу создавать новую партию тогда. «Выбор России», по-моему, партия называлась. С тем, чтобы они продолжали, так сказать, свою деятельность уже в Государственной Думе.
А насколько достоверны были результаты референдума по принятию новой Конституции 12 декабря 1993 года?
Я абсолютно в это верю, потому что они появились довольно быстро, результаты. Там голосование по Государственной Думе, они к утру были известны, а по Конституции их отдельно просто посчитали. И, по-моему, в районе часа уже практически цифра была готова, была видна. Я абсолютно верю. Вот эти вот разговоры насчет фальсификации, насчет подброса, насчет... Понимаете, ведь то время и наше сегодняшнее время, они очень сильно отличаются. Ведь тогда все избирательные участки, они были полны, в общем-то, оппозиции. Полны. И основные партии, оппозиционные партии, они все были там. На их глазах все это делалось, на их глазах, так сказать, подсчитывались бюллетени и объявлялись результаты. Поэтому... Мне трудно себе представить, что вообще вот в этой, так сказать, борьбе, в такой, при таком контроле, чтобы были какие-то серьезные, так сказать, нарушения. Конечно, нарушения были, без всякого сомнения, но вот так, чтобы по всей стране там вбросить какое-то количество бюллетеней, мне трудно это представить.
А насколько, да, неожиданными стали для вас результаты выборов в Думу и вот это празднование нового политического года 12 декабря, когда триумфатором оказалась партия либерал-демократов?
Либерал-демократы, они победили на Дальнем Востоке, поэтому это имело такое шоковое состояние. По мере того, как это стало приближаться к Уралу и особенно к Европе, то результаты явно... Ну, выявили, так сказать, лидеров в этом плане. И ЛДПР уже не был лидером. ЛДПР был лидером в первые часы, когда приходили результаты выборов с Дальнего Востока. Я, кстати говоря, сидел в кабинете и заносил на диаграмму, так сказать, вот все эти результаты голосования. И, понимаете, уже здесь было видно, что никакой фальсификации нет. А если... Обычно говорят, фальсифицируют тогда, когда закончились выборы, но тогда результаты должны не совпадать. Например, то, что у меня было на бумаге, когда мы по телефону получали сообщение, и то, что в конечном итоге, так сказать, было объявлено.
Слушаем москвича Александра Яковлевича.
Извините, пожалуйста, я хотел спросить господина Филатова, чем объяснить то, что вы, занимая довольно крупный пост в Верховном Совете, вы, господин Шумейко, потом вдруг перешли, так сказать, в президентскую администрацию и так далее?
Ну, я это в книге своей описал вообще, когда мы увидели, что в Верховном Совете складывается ситуация, которая будет мешать проводить реформы, и само поведение Хасбулатова стало вызывать у нас серьезную озабоченность, мы советовались с Борисом Николаевичем.
были у него, советовались, как дальше, так сказать, быть. И после этого были предприняты шаги, чтобы всех нас изгнать оттуда. Всех изгнать. Первый ушел Шумейко, потом ушел я, потом где-то уже значительно позже ушел Яра.
Ну, все мы читали ваши мемуары, мемуары заинтересованных, что ли, лиц. Мы признаем их субъективность. Ждет ли вот этот период сентября-октября 93-го года своего еще исследователя? Все ли документы, по-вашему, обнародованы?
Вы знаете, мне трудно сказать, о каких документах идет речь. Я, во всяком случае, недавно закончил сдавать в Государственный архив документы, которые оказались у меня. И должен сказать, что, ну, я не знаю, какие Борис Николаевич засекречивал документы, те, которые я не видел. Наверняка там что-то есть. Но, во всяком случае, я полностью сдал все тома документов, касающихся 93-го года, с момента, когда был распущен Верховный Совет. Эти документы не представляют себя никакого секрета, потому что там описано, кто какие получал средства, кто куда устраивался на работу, кто преждевременно, так сказать, уходил на пенсию и так далее, и так далее. То есть все социальные проблемы, они были как бы тут разрешены и все документированы. И это открытая вещь. Я не думаю, что это нужно публиковать. Кому интересно, он может это все посмотреть.
А правда ли, что в последние дни глава Центробанка Геращенко досрочно профинансировал все расходы Верховного Совета? Об этом пишут, в частности, некоторые исследователи.
Ну, вполне может быть. Я вообще очень много чего о Геращенко прочитал и очень удивился, что я этого ничего не знал у Андрея Илларионова. Он, правда, очень довольно жестко пишет об этом человеке. Но у меня было совершенно иное представление, в общем-то, о Геращенко. Я считал, что я действительно Геракл, вообще говоря. Но если он такие вещи делал, я не все ведь мог знать, сидя на своем месте. Вы понимаете, это тоже у нас ведь какое-то разделение нашего труда было.
Да, судя по всему, этот вопрос ждет своего исследователя. Напомню, что указ 1400, изданный 16 лет назад, вспоминались бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.